отказаться от тендера. Первый раз вообще за историю.
А, это вы тогда отказались?
Да. И я такая просто yes.
Что?
У нас есть просто негласное правило, я думаю, это есть у большинства крупных продакшенов, которые никогда не отказываются ни от какой работы.
А, да ладно.
Если ты хочешь вырасти, ты должен брать любую работу. Понятно, когда ты уже достиг какого-то высшего уровня, ты можешь уже выбирать. Вообще-то есть такая кармическая тема, что от работы ни от какой нельзя отказываться.
Привет, меня зовут Аир, и вы слушаете 6-й выпуск подкаста «Незаданные вопросы в киношколе». И сегодня мы приехали, как я это как-то обозвал, в логово рекламы.
Цитадель
рекламы. Мы сидим в Парк Продакшн.
Зиккурат. Свежий зиккурат, в который они только недавно переехали.
Эти веселые голоса – это, соответственно, директор с ресерч компании Парк Продакшн. Одной старой, если не самой старой компании, производственной компании в России. Мы сегодня беседуем с Маргаритой Фололеевой и Машей Никитиной. Привет!
Привет!
И сегодня с нами вместе сидит здесь Женя Чернышов.
В качестве соведущего.
И сегодня он в качестве соведущего, он, насколько я знаю, не имеет отношения к Парк Продакшн.
Прямого.
Да.
Это вопрос.
Я думаю, все в этом мире имеют отношение. Рекламами это же Парк Продакшн, так или иначе.
Да, давайте, чтобы. Ну, вот я о вас знал и не знал, тем не менее, давайте, наверное, лучше всего нам начать с того, что вы просто расскажете о себе. Вкратце или не вкратце, тут же выбираете как.
Так, ну что? Я родилась в прекрасной московской семье, закончила журналистики МГУ, работала, собственно говоря, все время до прихода в парк я работала на телевидении. И в 2012 году так повернулось, в общем, как-то моя жизнь, что я пришла в парк. С тех пор я работаю в парке и вообще счастлива.
А в качестве кого вы работали на телевидении?
Я работала редактором, корреспондентом, ну вот, в общем-то.
И в парк пришли сразу на должность?
Я пришла в парк на должность ассистента начальника международного отдела. Собственно, проработала здесь 6 лет. И вот год назад начальник отдела Зара ушла в декрет, вот, и я заняла currently ее место.
Только что мы разговаривали о том, что у тебя свадьба, и, наверное, свадьба приведет к тому, что ты уйдешь в декрет. Это та информация, которую надо будет вырезать.
Работодатель не должен об этом знать. Пора вот строить какую-то новую компанию на высокую должность, да? Вот как-то так, да. Маш.
Да, меня зовут Маша. Мне 21 год, я все еще учусь. Я пришла работать в Парк Продакшн тоже случайно. Перевелась на заочное параллельно, чтобы совмещать все это. Работаю здесь уже год и очень, очень счастлива, очень довольна. Мне очень нравится.
Расскажи, как ты уходила.
Да, также в прошлом декабре у меня сдали нервы, я просто уволилась отсюда на месяц.
Отсюда?
Да. Я решила, что я не могу работать, я не могу учиться, я вообще ничего не могу, ничего не хочу. Я постажировалась в Доме 2. Это такое очень темное пятно на моей карьере. И потом я вернулась, как вы видите.
А почему? Это очень большая нагрузка?
Да, мне было тяжело, потому что я первый раз работала на серьезной работе, параллельно училась, и я не вывозила физически, морально никак. А потом как-то...
Я могу сказать, что работа ресерчера, на самом деле, она вообще не для слабонервных. Готовьтесь получить морщины, готовьтесь получить седые волосы, испорченные нервы.
На вас нет ни того, ни того.
Мы все замастеровали, мы думали, это будет видео. Вот, шучу. Вот. Но на самом деле это так, поэтому, в принципе, я думаю, что эта работа не для всех. И это очень тяжело, действительно, психологически и морально. И то, что Маша ушла, и я взяла человека на замену, ну, это было страшное время для меня, потому что в этой работе очень важна команда, командная игра. И если ты не испытываешь симпатии к своему коллеге, да, то ничего у вас не получится, потому что здесь важно слаженно, в четыре руки, и уже чем дольше ты работаешь, тем... А подай вот эту вот хуйню какую, ну ту, которая вчера ебала. Ну, конечно, все сразу поняли, как бы, что произошло. И вот общение происходит примерно на этом уровне. А если оно не происходит на этом уровне, а это должно сложиться вот буквально в первые, там, я не знаю, неделю, месяц, то ну, не быть добру и не будет никакого толка от этой работы. Я совершила великую ошибку, взяв на замену Марии мужчину, своего ровесника, и... Ну, в общем, мы не сработались никак. Я умолила Марию вернуться.
Ничего себе. Да, то есть тебя еще и хантили после этого.
Ну, так.
Чем же вы все-таки занимаетесь? В чем суть профессии? Наша постоянная рубрика «Объясни моей бабушке» в двух словах. Чем же мы конкретно занимаемся?
Ну, мы, собственно, на... Мы занимаемся тем, что мы привлекаем режиссеров, то есть мы подбираем... творческую составляющую тендера, если мы говорим о тендерных проектах, которые поступают в парк. Если это не тендерные проекты, то все равно мы подбираем режиссеров. Uh-huh. То есть мы всегда 24 часа в сутки находимся в постоянном поиске новых имен. Также находимся в постоянной связи с известными именами. Мы знаем наизусть все... работы каждого, наверное, режиссера, с которым мы когда-либо работали и с которым мечтаем, например, только поработать. Uh-huh. Мы знаем все их гонорары, мы знаем весь год, где они находятся, какое у них настроение, чем они живут, куда они едут, я не знаю, и так далее. То есть мы занимаемся непосредственно режиссерами. Uh-huh. Вот. Собственно, вот чем занимается, да, наш отдел. Ну, я могу, я не знаю, рассказать прям структурно, как конечно, это происходит конечно. От и до. Если говорить подробно, то, грубо говоря, вот существует компания Park Production, да, мы производство. Соответственно, ролики, которые мы снимаем, нам приходит уже готовый креатив от крупных рекламных агентств. Как правило, крупные рекламные агентства объявляют тендер. Значит, тендер приходит прежде всего в наш отдел. Мы первый отдел, ну, то есть он прилетает владельцу компании, который желательно через секунду отправляет его нам в течение, если идет запрос на русских режиссеров, то в течение, наверное, 30 секунд я должна вспомнить как минимум 50 имен и уже написать им.
И все, через 30 секунд...
Через 30 секунд, если я этого не сделаю, через минуту у меня не будет никакого творческого предложения на этот тендер, и... Самый страшный кошмар ресерчера это у тебя либо нет режиссеров, либо не выбрали режиссера. А почему его не выбрали?
Не выбрали,
а почему его не выбрали? Потому что ты в первые 30 секунд не позвонила тем самым людям, которых купит агентство, которое понравится клиенту. Поэтому ты должна знать наизусть реально все работы старые и следить за всем, что выходит новое. Потому что очень часто так бывает, что если ты, допустим, за этим не уследил.
Прости, секунду, можно я тебе просто волосы вот так сделать?
Потому вот, что... если ты за этим не уследил, его перебил другой продакшн, и ты остался без классного предложения.
А не выбрали, ты имеешь в виду, что не выбрал сразу...
Я их сразу как-то к самому страшному перешла.
Это самое интересное?
Да. Вот, не выбрали, это да, это реально кошмар ресерчера.
А кто не выбирает? Не выбирает агентство?
Агентство. А агентство у нас... Люди профессиональные, они все прекрасно знают, все прекрасно понимают, и бывает такое, что им не нравится твое предложение. И здесь начинается страшный кошмар, потому что сроки всегда горят, всегда есть определенное количество времени, оно, как правило, составляет 1-2 дня на составление нашего творческого предложения, то есть на то, чтобы забукировать, переговорить, узнать все подробности по режиссерам, составить их рил, потому что на самом деле ресерчеры хорошие всегда сами составляют рилы.
И ты подбираешь рил?
Я подбираю рил,
выбираешь, фактически,
коррелирующий сценарию. На этапе моей презентации никто не смотрит, что вы можете предложить.
Что вы, имеете в виду, вы режиссеры?
Да, вы режиссеры, да. Вот. Все смотрят на тот рил, который я составила. Собственно, им мы продаем режиссеров. Вот. Это важно.
Ты продаешь, это то, что происходит до шорт-листа, правильно?
Да. Ага. Шорт-лист – это уже большой шаг на пути к победе и вообще формированию какого-то классного коммерческого предложения агентства в дальнейшем клиенту. То есть после того, как я отправляю свои прекрасные рилы агентству, и, допустим, все хорошо, и у меня выбрали одного или двух режиссеров, это, как правило, два режиссера – это хорошо, потому что всегда может случиться какой-то форс-мажор, и один режиссер по любым причинам может выбыть из тендера. Ну, бывает, что это один человек, это риск, но риск дело благородное. Вот. После шорт-листа, чем я занимаюсь и Мария, собственно, мы обеспечиваем конференц-колл между режиссером, агентством и нашим продакшеном. Мы это все организовываем, проводим это все, записываем или не записываем их. Дальше мы обеспечиваем, чтобы режиссер предоставил к определенному сроку тритмент. Может ли он это сделать сам, или он не может это сделать сам в связи с занятостью, или, например, это режиссер кино, который вообще не делает тритменты, это очень часто бывает. Конечно, это задача продакшена, и мы, соответственно, занимаемся поиском помощников, опять-таки, соблюдением сроков, мы следим за тем, чтобы все в этом тритменте соответствовало тому, о чем говорило агентство на конференц-колле, или писало в брифе, или, допустим, нам что-то сказали. И контролируем сдачу этого тритмента в срок.
Давайте ответвляться потихоньку, а потом возвращаться.
Давай.
Вопрос такой, если режиссер не знает, как делать тритмент, то как это физически делается? Вы его приглашаете сюда, садитесь с ним, обсуждаете...
Лампу в лицо, отвечай. Как мы это делаем?
Если режиссер не знает, как писать тритмент?
Ну, то есть, вот режиссер кино, например, который вдруг попадает в рекламное производство.
Мы нанимаем ему помощника, гострайтера, или же человека, который занимается версткой, или того и того.
Который с ним в связи?
Да,
в
мы их соединяем, тоже поддерживаем с ними коммуникацию, и, соответственно, кто-то пишет режиссеру текст, если он даже текст не может по времени, или просто не может написать. И, соответственно, находим дизайнера-оформителя, который также верстает весь его ритм в презентацию, подбирает картинки, все это аккуратно, красиво оформляет, чтобы было вкусно, чтобы
потому что это суперспециальный навык, как составить тритмент, чтобы он выглядел уже как история, как-то захватил внимание. И если ты просто... Это конкретный скилл, который ты делаешь, и на 25-й тритмент у тебя наконец начинает получаться первая страница.
Да? Нет.
Просто вкус должен быть, мне кажется, к этому.
Что касается тритментов, это интересная тенденция, потому что там 5 лет назад тритменты делали режиссеры всегда сами. Даже, то есть режиссер, который попросил помощь с оформлением тритмента, это был один случай на миллион, все кривились и просто его не презентовали. Это вообще был нонсенс. Постепенно, это началось с зарубежных режиссеров, они все стали отказываться от сначала оформления тритментов. Это безумно трудоемкий процесс. Чтобы оформить тритмент, нужно в среднем 2 суток.
Да,
потому что в среднем полтора дня ты будешь искать картинки, референсы и так далее, а надергать их, я не знаю, из Яндекс.Картинки не канает. Ты должен очень хорошо ориентироваться во всем, что снимает сейчас рекламный рынок, и во всем, что снимает сейчас кино. Соответственно, ты должен иметь все эти материалы в HD-качестве, в лучшем разрешении, чтобы сделать скриншот достойный, который не будет пикселить, там, я не знаю, или выглядеть вообще как чё знает что, или там Shutterstock. Раньше это было окей, я вам серьезно говорю.
Я видел несколько тритментов,
режиссеры просто присылали такую штуку в Word'е, там, значит, типа Shutterstock, какой-то пластиковый ребенок, дальше текст New Times, Роман 12, как бы кегель. И поехали, все были счастливы. Потом это все изменилось. Сейчас тритмент — это такая самостоятельная, на самом деле, штука. Это просто как дизайнерский документ. Нанимаются люди с огромным опытом дизайна. Они уже создают какую-то журнальную нереальную верстку. Это все очень красиво. Меняются тенденции, меняется мода. Я сама занималась тритментами первое время. Ну, собственно, вот вообще до последнего, наверное, года я тоже делала тритменты режиссером.
Помогала, ну, в смысле, также содействовала.
Я не писала текст и делала оформление. Вот, собственно, Мария теперь...
Да, я сейчас тоже.
Да, занимается этим. Ну, это такая классическая история для ресерчеров, кстати. Очень много ресерчеров делают режиссерские тритменты, потому что у нас есть огромная насмотренность, огромная база, доступы во все ресурсы. Мы можем... Ну, уже мы знаем вообще, кто что снимает, и, собственно, из этого формируем какое-то там визуальное оформление.
А в какой момент это изменилось и почему это изменилось?
Это изменилось где-то 2-3 года назад. Я так думаю, что просто всем надоело впустую тратить свое время, сутки на расписывание текстов, подбирание картинок, вот эту версточку по миллиметру подгонять, и... Все просто стало лень. Реально. Я по-другому это не могу.
Точно, обленились, да.
Да. То есть, и сначала это все было ужасно, воспринималось штыки. Этих режиссеров не презентовали, если знали, что им нужна будет помощь с тритментом. Если они стали вести себя хитрее. Они стали говорить, что нам не нужна помощь стритментам, но когда их выбирали в шорт-лист, они говорили, что ой-ой-ой, у меня тут съемка повсюду, я ничего не успеваю, поэтому если вы хотите остаться со своим коммерческим предложением, а ну-ка напрягитесь и сделайте мне тритмент.
А когда режиссер в шорт-листе, это уже для продакшена как большие ставки?
Конечно, да. Конечно, потому что на основе его тритмента мы считаем смету, а смета является главным официальным документом, как и тритмент, по которому в дальнейшем будет происходить вся съемка, ее утверждают на уровне клиента и самых высших боссов, и там уже изменения никакие не могут вноситься.
А изменения произошли только по оформлению, качественному, визуальному наполнению или по содержанию?
Да, и, соответственно, появилось огромное количество людей, которым этим стали заниматься.
Целый бизнес.
Это целый бизнес. Открылись, они уже открыты, уже все сделали, уже открыты агентства российские, чего не было никогда в России. То есть у нас было несколько агентств. Самый крупный был лондонский Moon Unit. Они там всегда были очень дорогими. То есть их работа стоит там 1500 евро в день.
Wow.
И это строится на таком уровне, что ну вот мы тут подобрали картинки, режиссер такой, мне не нравится. Такие, окей, еще один день, как бы. И так работает много зарубежных компаний. У нас такое, конечно, не особо канает на нашем рынке, потому что все быстро тебе объяснят, что тебе надо делать, но это неудобно, и я считаю, что это несправедливая такая оплата, как бы, по отношению к продакшену.
Интересный вопрос. Ну, вот я себе представляю ситуацию, когда за меня сделали тритмент, а потом я пришел на площадку, и мне теперь вот это надо все изобразить, а там половина вещей, которые...
Нет,
это сейчас не бывает, да, это
сказки? Оформление — это вообще какая-то твоя фантазия.
Речь идет именно про то, как текст подается. Да?
Самый главный текст режиссерский. То есть, конечно, и сейчас огромное спасибо всем тем режиссерам, которые пишут текст сами. Каким бы ни был хорошим гострайтер, это не режиссер. Это человек, который на основе режиссерских идей чего-то там еще придумал, а на самом деле 90% налил воды.
А ты это чувствуешь, естественно, сразу.
Это чувствуют прежде всего клиенты и агентства, конечно. И поэтому режиссерский текст для тритмента – это на самом деле must. Это 90% успеха. И всех режиссеров я призываю, пишите тексты сами. Оформитель не вопрос. Они сделают вам конфету, просто что будет заглядение. Но текст решает.
Помимо оформления, что обязательно должно быть в тритменте от режиссера желательно?
Тритменты делятся по классике на несколько частей. По сути, эти части повторяют агентские брифы. Вот как бриф имеет всегда четкую структуру. Там, вступление, главная идея, тональность, настроение, сама история, когда режиссер прописывает frame by frame, кадр за кадром, эту всю историю. И дальше location, гардероб, props,
реквизит,
да, значит, что еще? Музыка.
Кастинг, музыка, да.
Конечно. Кастинг, музыка, CG, если надо. Вот это вот все.
И спасибо за
внимание. И спасибо, да. Обязательно.
И красивая картинка в конце. Тут вопрос. Знаешь, у меня вопрос возникает в связи с этим. Часто такое бывает, что тебе приходит бриф, в котором уже написано, что они хотят. Ну и как бы ты с этим согласен. Ну, то есть, например, мы хотим вот этого актера. И ты пишешь часть... гардероб. Я согласен с тем, что написано.
Да.
И все, это работает?
Да, это работает.
Я каждый раз чувствую...
Достаточно сделать еще несколько картинок наподобие того, что было в брифе, и все ок. Ну, то есть такие, на самом деле, вещи, как гардероб, это вообще не играет никакой роли.
Окей, если я, как правило, когда возникает... Я сейчас не могу привести конкретный пример, я знаю это чувство, когда вроде уже в брифе написано, что очень точно, мы хотим, чтобы стол был такого цвета, мы хотим, чтобы комната была такая. Мы вот чуть ли не эскиз всего этого. И ты пишешь, да-да, я тоже, мне все это нравится. И есть такое ощущение, что ну, камон, а в чем же твоя работа тогда режиссерская, если ты соглашаешься со всем? Это нормально такие вещи писать? Это проходит? Как?
Ну, мне кажется, что да. Да, Марго? Я просто не очень...
Да, конечно. Ну как? Если ты обосновываешь свою мысль, свою идею, конечно, это может пройти, но ты должен объяснить, почему. Почему ты согласен с тем, как это есть в брифе? Ну, здесь немножко другой нюанс. Существует ряд компаний, если мы говорим о каких-то крупных клиентах, они очень консервативные, поэтому они предоставляют максимально подробные брифы. И задача режиссера не столько да, конечно, идеи приветствуются, но это могут быть идеи на уровне какого-то микродвижения в кадре, какого-то выражения лица, да? Это конкретно об игре актеров мы говорим. Но общую концепцию и там порядок кадров, порядок действий должен быть четко соблюден. Никакой фантазии здесь не допускается. И даже если вы будете предлагать идеи, они скажут, да-да, хорошо, но никто не даст вам это сделать.
Тогда вопрос такой, что если у тебя такой точный бриф, и, например, там 10 режиссеров пишут, да, мы согласны, то как здесь выиграть-то? Ну, что там в этом тритменте такого надо писать, если там все и так?
Этот вопрос задают мне все режиссеры. Каждый год, каждый день. Я не знаю. Ну, все равно вот эти идеи, даже которые тебе никто не даст воплотить на площадке, они приветствуются, потому что они считаются показателем креативности режиссера, его там готовности. Они тебе потом скажут, слушай, чувак, нет, как бы мы не будем это делать.
Как опцию ты предложил, да, спасибо.
Но ты предложил, ты это сделал, твой тритмент интересен. Да, ты показал себя, ты показал, что ты проработал, ты подумал над этим материалом, и ты можешь это. И может быть что-то они все-таки допустят. Очень важно вообще для любого режиссера при написании тритмента предлагать свои идеи. Не надо рисовать розовых слонов на радуге, если у вас человек идет по дороге. Не надо этого делать, это тоже никто не любит. Но микро, опять-таки, какие-то идеи, которые, ну, это, собственно, есть режиссура, да? Оживить это все, придать этому жизнь, придать свое видение. Это очень нужно делать обязательно. Потому что если вы просто перепишете бриф, это не проканает.
Про то и речь.
Да.
И с другой стороны, если вы скажете, нет, спасибо все, что вы придумали в брифе, это полная фигня, будем делать вот так, ребята, теперь я знаю, как мы сделаем.
Это может делать только Ярослав Чеважевский.
Окей, все, это тема закрыта. Окей. Да, прости, я тебя прибил. Окей, и потом происходит тритмент. В какой момент ваша работа заканчивается? Когда вы подключаете продюсера проекта?
В самом начале.
То есть получается, что уже режиссер пишет до шорт-листа? До всего уже.
Да, продюсер включается сразу же, как только
приходит
тендер.
Вы, получается, ему ассистируете. Как коммуникация происходит? Получается, что через вас все, или продюсер подключается, он начинает работать?
Все зависит от конкретного клиента, от конкретного агентства. Некоторые агентства ставят вообще условия, что они коммуницируют только с продюсером. Соответственно, все наши вещи мы отправляем продюсеру, а он уже это все представляет. Те, кто не требует такого, мы коммуницируем напрямую на этапе биддинга, мы коммуницируем напрямую с агентскими продюсерами или с клиентами. Ну, с клиентами, наверное, все-таки продюсеры ведут переговоры. С агентскими продюсерами, да.
То есть, окей, и все же вопрос, когда ваша работа подходит к концу, когда вы проект отпускаете и говорите, что все, никогда.
Никогда. На самом деле, если грубо говоря, то после написания тритмента, предоставления всех там финансовых составляющих по режиссеру, его гонорара и всем условиям и тайминга, мы, в принципе, отваливаемся. Дальше мы можем... Мы, конечно, следим за развитием проекта и, безусловно, на подхвате, если что-то нужно, какие-то правки, если нужно что-то по режиссеру предоставить.
Если нужно найти нового режиссера.
Дополнительная информация, новый режиссер или какой-то, да, действительно, форс-мажор, конечно, мы, да, на подхвате. Но так или иначе, мы этот проект от себя отпускаем. Почему? Не потому что мы ленивые жопы, а потому что у нас этих проектов несколько в день. И если мы будем вести его каждый до конца, то до конца этого интервью никто не это живет просто.
Нет, это абсолютно понятная история, потому что дальше, наверное, после того, как все эти идеи сформированы и все связано друг с другом, потом просто производство начинается.
Конечно, начинается производство, подключается команда продюсера, которые уже считают смету, они уже напрямую выходят на режиссера, с ним обо всем договариваются, они говорят, как, что и где они будут снимать, потому что они будут от этого формировать все остальное.
А где вы ищете новых режиссеров и как следите за старыми?
Информация не подлежит разглашению.
Ну, буквально предположим, вот какую ситуацию. У меня есть две схемы, которые вам предложить. Я вот, например, режиссер, молодой, талантливый.
Так и есть.
Допустим. И мне хочется как-то засветиться. Куда мне надо, и вообще, какие мои движения, чтобы у вас на радаре появиться?
Ну, в общем,
самое главное.
Да, Рилсурс, как бы, каким бы он ни был старым, но вот он старый добрый Рилсурс, на самом деле, мне кажется, любой ресерчер этот сайт открывает в день до 200 раз, там висят, сейчас они классно сделали, у них есть там режиссеры, есть New Talents, куда там просто приходят ребята, там, студенты МШК того же, и вообще скидывают три своих работы. Ну, это классно. Это классно, то, что это дает возможность ресерчерам следить, в том числе, за развитием режиссера, потому что ты понимаешь, что, ну, вот сейчас я не могу его никому предложить, но он мне нравится. Я подожду какое-то время, я посмотрю, что он еще сделал, и тут-то как бы цап-царап. А, собственно, где? Рилсурс, да, ну, на самом деле, этих... режиссерских агрегаторов, хочется сказать. Этих сайтов огромное количество.
Ты серьезно?
Да. Если мы говорим о локальном рынке, не такое большое количество, но если мы говорим о зарубежном рынке, это не паханое поле. Агентств, которые продают режиссеров, огромное количество. Гигант. Как и зарубежных режиссеров. Это просто, я не знаю, это море, это океан. И... если ты знаешь 300 имен, ты, наверное, не знаешь никого.
Вот даже так.
Да. Безумные. Есть безумные крутые площадки, которые могут вообще просматривать только компании. Ты не можешь, как вообще обычный человек, даже заплатив 3000 фунтов в год, ты все равно ничего не сможешь там посмотреть.
Это как это на мафию очень похоже.
Да, да. Ну, а рекламный рынок, мне кажется, он такой. Есть там что-то оттуда.
Ну вот. В нашем рынке еще что-нибудь.
В нашем рынке, ну, Рилсурс, я не знаю...
Состав, может быть.
На состав ты не попадешь. Состав – это газета. Состав – это журналистика. Это другое. Выкладывайтесь на Vimeo, на самом деле. Ресерчеры шерстят очень много. Старайтесь, я не знаю, YouTube. Что еще у нас есть? Что еще у нас есть? Да на самом деле здесь... это вообще очень тонкая работа, потому что когда ты погружаешься в рынок, ты уже двигаешься по направляющим. Ты знаешь одного режиссера, знаешь продакшены, другие. Ты начинаешь копать, смотреть, кто что снимает. Ты цепляешь имена, лезешь в интернет. Это такое, я не знаю, брейнсторм и интернет-серфинг. Помимо Рилсурса, я не знаю, есть ли у нас какие-то вообще ресурсы. Да, профессиональные. Я думаю, их нет больше. У нас был шоу Reel.ru. В свое время, вот 7 лет назад, когда я пришла работать, он был. Сейчас это он есть до сих пор, но я не знаю ни одного человека, который да, там вообще что-то делает. И там висят какие-то имена, которые вообще уже не актуальны 10 лет. Поэтому как-то так.
Вот. Ну, я пару раз напоролся, я, кажется, понимаю, о чем ты говоришь. Я пару раз открывал. Мне
вот такой красный с белым у него интерфейс, да.
Сейчас, прости, по поводу YouTube и Vimeo, да, просто выложить ролик там на свой канал, это уже недостаточно, как вы его найдете.
Этого достаточно, потому что все ресерчеры роют, я говорю, это серфинг. Это реально серфинг, ты понимаешь, что кто-то снял какой-то новый ролик. Зачастую ты даже не знаешь, кто его автор. Ты начинаешь искать по бренду, или ты вообще ищешь по брендам. Если, а ты, ну, как бы, что делает грамотный режиссер? Он делает, во-первых, грамотную, хорошую страницу, где он располагает свою фотографию, где он пишет, как его зовут, что он закончил, свой номер телефона и свою почту. Я до сих пор не понимаю, честно говоря, молодых режиссеров, которые не оставляют контактов или пишут только почту. Ребята, это не работает. Когда у меня запрос на 30 секунд, я вам напишу в последнюю очередь, потому что это займет у меня больше всего времени. В первую очередь я напишу тем, у кого у меня есть номер телефона. Это нужно запоминать. Не ленитесь обновлять. эту всю историю. Не ленитесь хорошо подписывать свои ролики, не тыр-выр-выр. А это на самом деле там Brandon Content. Я не буду тратить свое время, чтобы догадываться об этом. Только если мне очень понравилось.
А ты читаешь описание?
Да, читаю. Ты... Иногда.
То есть в описании лучше дать, что это вот такая-то компания, это ролик про то-то, про то-то.
Это в идеальном случае кредитсы, конечно. Кредитсы, грамотное, хорошее название, где бренд будет причем где-то в начале. Да. Вот. И, конечно, в идеале, если вы прописываете еще и свою команду. Это супер вообще, отлично.
Тогда ты смотришь, кто снял, и дальше идешь серфить следующие работы.
Ну, по крайней мере, я могу увидеть, с какими операторами вы работали, с какими продакшенами. И это тоже важно, потому что ресерчеров просят наводить справки о новых людях. Потому что это риски. Человек, который выйдет на площадку и будет неадекватен.
Это большой вопрос, который мы сейчас обсуждали до того, ну вот как так бывает. Я опубликовал работы на Reelsource. И мне присылают тендеры разные продакшены, которые меня в глаза не видели и даже не звонили до того. Ну, там вот.
Так и происходит все.
И получается потом, ну, я не знаю, наверное, это куча фильтраций, да, что надо сначала шорт-лист пройти, надо потом пройти тритмент, там куча этапов. Но...
Я скажу по секрету. Вот после того, как они вам позвонили, они уже посмотрели, что, где и с кем вы снимали, вычислили там знакомых людей, позвонили им и спросили, что вы из себя представляете.
Почему напрямую никто не звонит, не спрашивает?
Ну, потому что ты же не скажешь «Привет, я мудак». Вот, но по сути это так происходит. Это тоже не дает стопроцентной гарантии, потому что один человек может сказать: это был кошмар, этот человек ужасен, мы сорвали все сроки, и вообще он ходил мне, я не знаю, и украл у меня серебряную ложку. А другой человек скажет: да это вообще лучшее, что со мной происходило, мы его обожаем, мы его сейчас на эксклюзив купим. Ты не найдешь правду, потому что все люди разные, и в нашей работе, как никакой, нужна командная игра, и очень важно взаимопонимание.
Это самое полезное было, вот когда я начал знакомиться, собственно, мы так с вами познакомились, когда я предложил встретиться. Для меня супер полезно увидеть конкретно людей, встретиться, посмотреть на вас, чтобы посмотрели на меня и просто провести,
это действительно важно, это действительно нужно.
Так, я же правильно понимаю, что вы не кусаетесь, и вам можно позвонить, если ты режиссер, сказать: давайте встретимся.
Конечно, так нужно делать.
Я потому что думал, что все кусаются до того.
Все так думают. На самом деле, это тоже сейчас, это мы вырежем, потому что это важная часть нашей работы, создать имидж просто каких-то невероятных монстров.
Серьезно?
Которым, да, страшно. Потому что, офигеть, так сейчас сюда хлынет все, что только можно. То есть... Вообще, надо поддерживать имидж таких важных людей, которым не так просто подступиться. На самом деле, нет, мы не такие, вы же видите. Вот, но это помогает отфильтровать, я не знаю, какие-то совсем неинтересные предложения, работы. И, скажем, если вы позвоните в парк напрямую и попросите соединить вас с Маргаритой, вряд ли. Вот. Такая история.
А как сделать так, что... Ну, что для этого нужно?
Для этого нужно посвятить свое время тому, чтобы открыть сайт нашей компании, посмотреть раздел «Команда». Там все даны адреса.
Как выглядит идеальное письмо для тебя? Ну, то есть что там должно быть? Ну, кроме, понятно, вот я вот...
Умоляю.
Да, но имеется в виду, что как бы вот, чтобы захватить твое внимание, какие работы тебе надо прислать? Может быть, хронометраж?
Классные работы.
Ты будешь смотреть работу, если она будет, например, 30-минутным короткометражным фильмом?
Буду на выходных, если до вот эти работы, которые были покороче, или если первые там 30 секунд, минуту, которые я посмотрела, мне понравились, я буду это смотреть.
То есть это означает, что если какие-то длинные работы, там минуты 3-5, лучше сделать тизер или как-то сделать рил. Вообще рил работает?
Нет, рил не работает.
То есть ты смотришь работу целиком?
Да.
Потому что режиссерский рил – это очень большой вопрос, ну, как бы…
Это, мне кажется, уже давно не работает. Это работает только в случае режиссеров тейбл-топ.
Это люди, которые снимают
еду. Ну, по сути, еду – это предметы, которые занимаются очень серьезно.
Это очень большая специфическая штука.
Это очень большая специфическая штука, этих людей очень мало. У нас в России их вообще раз-два я обчелся, за рубежом побольше, но их все равно все знают.
Ну, в общем, понятно.
Вот это они тебе... могут, да, потому что режиссер тейбл-топ не снимает лайф-парт. Он снимает только тейбл-топ. Его приглашают на ролик, он снимает вот эту вот всю красоту невероятную, потом делает из нее свой рил, потому что мне не надо смотреть,
тут все очень понятно.
Да.
А что ты хочешь увидеть? Вот ты смотришь работы режиссера, что ты в них хочешь увидеть? Что ты, какие заметки ты себе делаешь?
Я хочу увидеть в них офигенную, классную, вылизанную картинку. Угу. Современную. Обязательно современную. Угу. Я не хочу видеть там пластик. Вообще ни грамма пластика. Я хочу видеть живую камеру, я хочу видеть классные монтажные переходы, я не хочу видеть занудство, я хочу видеть, даже если это что-то повествовательное, да, и не динамичное, я все равно хочу видеть при этом классный динамичный монтаж, я хочу, чтобы меня цепляло, чтобы я не стала зевать. Ну а дальше все зависит от специфики, если это, скажем... комедийный режиссер, я хочу смеяться. Вот, если... Ну, или, по крайней мере, улыбнуться, потому что иногда смеяться уже нет сил, как бы, и все мы такие, да, смешно. Это смешно, это хорошо, да, это пойдет.
Для меня это интересная штука, потому что ты то, что как бы я наоборот пытался бы засунуть вперед эмоциональную часть или там часть, которая связана с историей, ты это сказал вообще как что-то последнее, потому что, видимо, продает изображение больше.
Изображение очень сильно продает. Это, к сожалению, не моя какая-то узкость и, не знаю, там, туголобость. Нет, это то, что требует любое агентство. Они все покупают по картинке. Если ты будешь 100-500 раз невероятно классно работать с актерами, у тебя будет рассказана офигенная история, но твоя картинка будет выглядеть как репортаж «Россия-24» 5 лет назад, тебя никто не купит. Я это не продам просто. И я понимаю, что это бич, потому что молодые режиссеры зачастую просто у них нет такого уровня продакшена, который обеспечит им эту картинку. Это такой порочный круг. У вас нет работ с классной картинкой, поэтому вас не покупают. Вас не покупают, потому что у вас нет работ с классной картинкой.
Интересно.
Это реально большая проблема. Поэтому молодые режиссеры раньше, я не знаю, сейчас это ходит среди них, но среди некоторых встречается. Они снимают как-то максимально своими силами такую псевдорекламу. Вылетело сейчас из головы, это есть специальный термин. Дальше ты вставляешь там, я не знаю, лого какого-то бренда. Понятно, что это не реклама, никто ее у тебя не заказывал, ты это сделал сам. И выкладываешь, все, этого достаточно.
У меня есть такой грех.
Это не грех, это не грех.
И это работает?
Это работает, да. Я могу вам по секрету сказать, что Виталий Шепелев начинал свою карьеру исключительно с таких работ. И до сих пор у меня там в моих любимых, старых, рилах, архивных Виталика Шепелева лежат эти работы.
А режиссеры зарубежные, как они сейчас? Часто приглашаются на проекты?
Меньше, чем до кризиса. Собственно, финансовый кризис в стране, прежде всего, ударил по рекламе. А у клиента стало меньше денег, соответственно, сократились бюджеты, соответственно, уже начались сложности с работой с зарубежным режиссером. Бежный режиссер повышает всегда бюджет, вы можете себе представить, там раз в полтора в любом случае. Поэтому сейчас стало меньше проектов, но тенденция улучшается. Вот я сейчас с радостью заметила...
Я смотрю, для кого?
А, ну, sorry. Sorry, guys. Ну, вот этим летом нам пришло большое количество проектов с иностранными режиссерами.
Этот проект приходит, прям сразу указано, что, скорее всего, это проект для иностранного режиссера.
Всегда указывается, готово ли агентство рассматривать иностранных режиссеров. Потому что это всегда очень сложная история. Это должно полностью сочетаться с таймингом, с логистикой и, конечно же, с бюджетом.
А в чем
отличие, да, прости, я перебью, в чем отличие российских режиссеров от зарубежных режиссеров? Ну, кроме денег.
Ну, имеется в виду, что, ну, хорошо, вы получаете за деньги что-то прям качество, или что, почему они стоят дороже?
Считается, что так. Ну, давайте не забывать, что рекламный рынок за рубежом существует на 20 лет больше, чем наш российский рынок. То есть все эти люди, они на 20 лет нас всех старше априори. Они на 20 лет старше в вообще понимании, что такое режиссура, что такое кинопроизводство. И это ты у них не отнимешь. У нас сейчас тенденция того, что молодые режиссеры наши все учатся за рубежом в Америке. И это хорошо. Потому что у меня есть лично такое почему-то соображение, что американская школа учит режиссера помимо его там таланта, развития и так далее, она учит его определенной дисциплине, и она учит его работать быстро и качественно. То, чего не хватает, к сожалению, некоторым нашим локальным специалистам. Вот это вот размазывание не работает. Когда тебе надо быстро, качественно, жестко сделать офигенный продукт, когда режиссер выходит уже на площадку, он уже все это снял. И у него работает все по часам. Это уровень. И, конечно, есть и локальные наши ребята прекрасные, которые с этим справляются. Там. И даже молодые ребята, абсолютно точно. Но вот это является... Вот это, как бы, считается стандарт качества зарубежной режиссуры. Но я думаю, что это реально еще во многом просто потому, что ребята на 20 лет просто больше варятся в этой во всей штуке. Они столько уже всего съели на этом, они столько всего узнали за то время, пока у нас еще, простите, был Советский Союз, что нам приходится догонять.
Догонять, вы чувствуете эту разницу на проектах с режиссерами?
По тому, как режиссер общается, по тому, как приходят документы. Конечно. И вот это все.
Да. Ну и на выходе то, что мы получаем, это тоже чувствуется.
Не знаю, что надо сказать. Надо больше снимать и тренироваться.
Плакать
и...
только. Плакать. А в чем проблема, может быть, тогда? У нас обучение, да?
Нет никакой проблемы. Смотрите, если бы моя вообще была бы воля, я бы снимала только с локальными режиссерами, потому что я обожаю наших российских режиссеров, вообще всех и каждого. От того, кто только поступил в Московскую школу кино, в этот, господи, высшие курсы режиссеров-сценаристов или в МГИК, я люблю их всех. Я вообще за них. Я за них бьюсь всегда до последнего. Но когда клиенты хотят видеть зарубежный уровень, и они об этом говорят, спорить с ними мы не имеем никакой возможности.
Очевидно. Вопрос агентства или прямой контакт с режиссером. Что работает? Сейчас стало много агентств появляться, которые объединяют режиссеров, которые выполняют много функций, ну, такой вот коммуникации, договоренности, насколько я понимаю. Их сейчас несколько в России. Да. Я знаю, что их дофига в Штатах, по-моему, все режиссеры в агентствах,
да,
так или иначе стоят.
За рубежом, да, чаще все сидят.
Да, у нас вот сейчас эти агентства начали появляться. Удобно ли вам с ними работать? Вообще это преимущество, недостаток? Потому что, с одной стороны, у вас есть человек, который как бы адекватно отвечает. Наверное, агент, да, это такой человек, который чуть более адекватный, чуть точнее разговаривает. С другой стороны, у вас прямая связь с режиссером, видимо, пропадает или нет?
Ну, мне кажется, с режиссером напрямую удобнее контакт поддерживать.
Просто не хочется никого обижать, потому что все эти девочки – это все наши знакомые, и у нас с ними замечательные отношения, но я могу сказать так, если агент работает хорошо, то в принципе в нем нет проблемы, но работа напрямую с режиссером всегда лучше.
Что значит «нет проблем»? Хорошая работа агента – это что такое?
Это значит, что агент отвечает мне на письмо в течение, желательно, 5-10 минут. И не пропадает с моим запросом куда-то на несколько часов. К сожалению, у нас… Вот вы спрашиваете, в чем разница, да, там, уровня зарубежного и этого, и нашего. Вот я объясняю, разница в том, что наши локальные ребята могут исчезнуть, могут не ответить, могут не прислать. Я даже так могу сказать, что… Они только в последнее время стали, например, присылать режиссерские рилы. У меня тогда вопрос, а в чем твоя работа? Если ты мне не присылаешь режиссерский рил, что он делает, я могу узнать сама. У меня есть его номер, я этого человека знаю там 7 лет. Сколько он стоит, я знаю. Когда он пришел к тебе, он стал стоить в 2 раза дороже. Это понятно, никто не отменял агентский, так работает бизнес. Но если ты не даешь мне рил, не выходишь сразу ко мне на связь, не можешь, где надо, простите, надавить на человека и что-то сделать, что я прошу, зачем тогда ты мне нужен?
Интересная ситуация, когда ты просишь надавить на человека.
Ну да.
А что?
Зачем? Ну, я не имею в виду, что нужно из него выбить.
Но речь обычно идет, скорее всего, про цены.
Конечно, речь идет про цены, речь идет про тайминг, речь идет про какие-то соглашения непосредственно по продакшену. Например, когда режиссер хочет больше техники или больше чего-то, чем мы можем ему дать. И он там не хочет уйти на уступку, да. И тут, конечно, подключается, то есть, что касается зарубежных агентов, тоже есть разные ребята, но в основном они работают как часы, и я знаю, что если я попрошу агента поговорить с режиссером, у меня 95% будет успеха. То есть он найдет к нему подход, он найдет на него какие-то там влияния, не знаю, чтобы его уговорить на это. Что касается наших российских агентов, ну, 90% они просто мне ретранслируют волю режиссера. Mm. И это классно, но я могу тогда поговорить с ним сама. Mm-hmm. С таким же успехом, а может быть даже с большим.
Mm-hmm. А как формируется ценовая политика? Как оценить уровень и сколько стоит творческая единица режиссера?
Я могу сказать, что если вы начинающий режиссер, не рекомендую вам задирать планку выше. Ну такой начинающий режиссер, но у вас в Риле есть там, я не знаю, ну хотя бы 5 работ классных.
То есть вы уже были на площадке 5 раз, как минимум?
Как минимум, да, как минимум, желательно. Вот, и соглашайтесь вообще на все. Вот, вот мой вам совет, как бы. Соглашайтесь на любой гонорар, потому что вас будут приглашать изначально только в лоу-баджеты. Uh-huh. И когда бюджет всей этой истории, я не знаю, миллион, ну, тут уже надо просто реально вот так вот садиться с продюсерами и говорить: так, давай с тобой посчитаем. Вот это у нас есть на производство, а вот это у нас есть на мою работу. Понятно, что это не 5000 рублей, и не 10, там, да, и не 50. Но тем не менее.
Бывали случаи, так что 50.
Бывали, да. Бывает и такое. Ну, то есть, будьте адекватны, будьте лояльны, идите всегда на уступки. Ничего так не раздражает продакшены, как молодой режиссер, который говорит: я стою 200 тысяч, и вуаля. Поверьте, предложение вам будет поступать с каждым разом все меньше, меньше и меньше.
А есть какая-то рыночная...
Рыночная стоимость молодого режиссера с неплохим, тем не менее, рилом – это 150 тысяч рублей. Дальше мы берем подростков 250, 300. Но это могут даже и очень опытные люди делать себе гонорар 300, потому что 300 – это нормальный, хороший гонорар на самом деле.
Это речь идет за, кто не знает, за съемочный день.
Да, за это, день это съемочный
не месяц,
день.
Это не месяц рабства. Ну, как бы это месяц рабства.
Это месяц рабства, да, но считается, что это всего лишь один день. Вот. И у нас есть, ну, там, типа, суперкрутые там мастодонты, которые берут миллион. Ну, я не знаю, как формируются цены. Если на проекте больше одного съемочного дня, то принято цену скидывать. Вот. Если тебя просят упасть, это, конечно, ну, личное решение любого режиссера, но мой совет – будьте лояльны, будьте гибкими, потому что таким образом вы сможете больше снять, наработать себе больше портфолио.
Но здесь, понимаешь, когда палка о двух концах получается, потому что когда режиссер, ты смотришь на лоу-баджет, то у тебя есть большой шанс попасть просто на проект, который ты потом никому показать не сможешь. Ну, с
да,
другой
к
стороны.
Сожалению, да.
Поэтому это еще и выбор того, что ты берешь лоу-баджет, но зато там классная история, или ты понимаешь, что ты можешь как-то там реализовать какие-то свои идеи.
Креативить,
или...
да, там, да.
Поэтому вот в моем понимании сейчас классно, что стали появляться диджитал-проекты,
да.
которые чуть ли не в сценарии пускают режиссеры и говорят, что вот мы будем доверять, и тогда ты можешь для себя сделать какую-то работу по своим идеям, там как-то вот завернуть. Я не знаю, занимается ли Park Production, по-моему, в прошлый раз говорили, у вас есть отдел, который... Park Production, по-моему, всем занимается.
Да.
То есть Digital у вас тоже проходит?
У нас есть Digital отдел, он называется Free Parking. У нас один продюсер там, Мария Якушина. Она с успехом замечательно снимает всю Digital рекламу или low budget на телевидении, который приходит нам. У нее в этом плане выработана абсолютно схема. Вот, как это сделать за меньшие деньги, так, чтобы это было не стыдно показать, не стыдно положить время. Mm-hmm. Опять-таки, знаете, ребят, бывает такое, что и 30 миллионов бюджетный проект, а его никто в рил не положит. Вы знаете, например, что ни один зарубежный режиссер не кладет ни один русский проект в рил? 99,9% никогда.
Wow.
Такая история.
Почему? Никого не спрашивали?
Я могу рассказать одну смешную историю, как покупают режиссера за 25 тысяч евро, которые стоят в день, он приезжает на площадку, а ему junior creative начинает рассказывать, что ему делать. Он так собирается с духом, поворачивается и говорит: ребята, вы заплатили мне, а это не один съемочный день, вы заплатили мне кучу денег, вы меня притащили с другого конца мира, вы читали, что у меня Канны, Хренанны, вот это все. Нахера я вам здесь нужен? Берите своего джуниор-креативщика, нахера, снимайте, камеру. Да все, что, блядь. хотите. Если вы мне доверяете, дайте мне свободу, хоть какую-то адекватную. Mm.
Ну, это, видимо, еще связано с профессионализмом самого режиссера, который, если ты уж понимаешь, что ты делаешь, то, скорее всего, к тебе вопросов мало. Хотя я понимаю, что бывает разное.
Тебе же нельзя, ты же раб лампы, тебе же нельзя на площадке послать нахер клиента. Нельзя. Иначе тебя больше никто не позовет на съемку. Соответственно, ты должен... Классные режиссеры, они делают так, они говорят, я понял, этого делать нельзя, надо стоять здесь. Хорошо, он будет стоять здесь, а потом по миллиметру он будет двигаться и достигнет той точки, в которой ему нужно находиться. Это круто, это работает.
Круто. Вопрос, получаете ли вы какой-то фидбэк, и как вам приходит фидбэк дальше от... Вы запустили режиссера, они все плавают в производстве. Ну, понятно, что вы смотрите, скорее всего, ролик, который сделали.
Конечно, конечно.
Есть ли еще какие-то критерии фидбэка? Ну, то есть, по каким параметрам вы оцениваете, наверное, с продюсером же, да, как какое-то общение происходит? Как?
Конечно, конечно. Мы всегда узнаем, если это новый человек, мы всегда спрашиваем, как прошла съемка, мы всегда спрашиваем, как вел себя режиссер на площадке, насколько он профессионален, насколько сработались. Угу. То есть, бывает, что высокопрофессиональный человек, а контакты не нашли с продюсером, это тоже может быть, и это абсолютно человеческий фактор.
Ну да, это то, что я называю флоу, да, какой-то должен быть у всех.
Да, да, общий. Конечно, мы все смотрим, потом мы смотрим результат, если он нам нравится.
Ну да, то.
Да, и бывает, знаете как, что результат нам ужасно не нравится. Мы все хватаемся за голову и просто говорим, что это конец, это провал, это ужас. Мы сейчас это все спрячем куда-то на дальнюю полку.
И а приходит новый клиент и говорит, хочу
так. А приходит клиент и говорит, боже! Продажи, они выросли. А что еще? Это мой главный режиссер, теперь мой любимый. Все, класс. Дайте мне это, дайте. А бывает еще, что типа продюсер говорит, боже, это такой кошмар. Режиссер вообще не знает, он никогда не видел камеру. Он плакал в туалете, весь съемочный процесс. Боже, никогда в жизни какую-то смею мне предложили, Маргарита. А потом звонит клиент и говорит, это лучший ролик. Мои продажи мне говорят, это лучший режиссер, Маргарита. Зови его каждый раз.
Вот так вот.
Вот так вот, да.
Это абсолютно какая-то непостижимая история и непонятно. Ну, то есть, как это работает, непонятно. Видимо, есть магия, да?
Вообще все, что здесь происходит, это магия. Никто не знает, как это работает.
А что нужно сделать, чтобы начать работать, например, у вас в компании, да, или в любой другой, для того, чтобы искать режиссеров? Куда идти учиться? Где этому учат?
Director's Research – единственная, на самом деле, должность в продакшене, которую не учат нигде. Mm-hmm. Ни за рубежом, ни в России. Поэтому, если ты хочешь стать Director's Research, во-первых, ты еще раз подумай. У тебя не будет личной жизни, ты будешь с телефоном ходить мыться и в туалет. Ты будешь при звуке почты вставать в 5 утра, вскакивать и судорожно листать свой телефон. И быть готовым, что на самом деле это тендер, и тебе нужно сейчас встать и сделать это.
Не спам.
Не спам, не ем, ничего. Вот, собственно говоря, будь готов к тому, что у тебя не будет личной жизни. Потому что, когда начинается жатва, как я ее называю, ты не можешь приготовить своему мужу ужин. Mm-hmm. Ты иногда не можешь как бы вообще добраться до дома.
Я правильно понимаю, что нам ни в коем случае нельзя этот подкаст опубликовать до твоей свадьбы? Чтобы он не узнал вообще,
нет,
что
это? Нет, почему нет? Все нормально. На самом деле, у меня были случаи, когда мой муж будущий врывался в кабинет, я была ассистентом, там было 11 часов вечера, пятница, он мне писал, ну где ты, дорогая, октябрь кипит, я жду тебя. Я говорю, я не могу,
режиссеры,
тут презентации, тут все. И он брал две бутылки пиногриджа, ведро мороженого, открывал дверь в кабинет, говорил, Зара, это вам, отпустите Маргариту.
Вот так вот.
Но он уже просто не знал, как сделать так, чтобы его женщина как-то уже появилась дома когда-нибудь.
Тем не менее, профессиональные навыки. Ну, я знаю, что у тебя-то есть большой профессиональный навык режиссерский. Ты училась на режиссуру, в конце концов.
Ну, это уже я когда? Ну, я училась сейчас недавно.
А где?
Ну, в ШК.
Неожиданно.
Тудум.
Да, неожиданный поворот.
Вот.
А тебе это помогает, кстати?
Да, да, это вообще кайф на самом деле, потому что я всего лишь По сути, я ничего и не сняла, да, прослушала полгода лекции.
Ничего себе, это документальный блог.
Да, документальный блог, потрясающий, ну, не знаю, очень здорово, это все очень интересно. Мне действительно помогает, мне помогает это в этой работе, мне помогает это вообще в принципе. Когда я смотрю кино, я не знаю, когда я смотрю телерекламу, я на нее смотрю немножко по-другому. И это классно, потому что я могу оценить уже режиссера не просто как человек с хорошим вкусом, скажем. Потому что это, по сути, это главный навык ресерчера.
Еще раз.
Когда приглашают людей на ресерч, им не нужно иметь вообще никакого специального образования. Желательно, чтобы это было гуманитарное образование. Обязательно, чтобы это был идеальный английский. И, собственно говоря, все. Дальше формируется исключительно из чувства вкуса человека. Если ты можешь определить пластик от непластика, если ты можешь отличить хорошую игру актеров от плохой.
Это вопрос насмотренности или это чего-то?
Я думаю, на вопрос вообще твоего кино, Маш, как ты считаешь?
Ну, наверное, да. Я же как-то справилась.
Ну, там, Маша обожает фильмы, она все время ходит в кино, все время смотрит что-то новое. То есть я к моменту, еще до того, как я вообще даже не знала про парк-продакшн, я всегда обожала смотреть рекламу. Угу. Все переключают, включают звук, я наоборот, мне нравится как бы. Это, ну, какой вот ты человек, да, если ты к этому имеешь склонность, если тебе это интересно, то да. Если ты хочешь сидеть в офисе и перебирать бумажки, вряд ли.
Но, тем не менее, а вся работа так или иначе в офисе происходит? Вы же не ездите на локейшн скаут никуда?
Нет, мы никуда не ездим, сидим здесь или сидим дома.
На фестивале, чтобы познакомиться с
режиссерами. А вы ездите в агентство и работаете ли вы с ним так? Или как вся связь с агентством, это телефонная связь все равно?
90%, конечно, это почта и телефон. Никто в современном нашем бешеном мире не будет тратить 3 часа, чтобы постоять в пробке, чтобы доехать до агентства, пообщаться 15 минут и уехать обратно.
Ну, а само знакомство, вы же наверняка все знаете лично, или
ну, это... знаем, конечно, потому что работаем годами вместе. Но мы можем никогда не видеть друг друга в лицо. Мы можем встретиться только на вечеринке парка или на каких-то рекламных вечеринках и там познакомиться. А можем и не познакомиться лично.
Интересно.
Ресерчер — это вообще человек, который находится за кадром. Да, это такой мой сувер.
Это из серии, это, видимо, вторая профессия, когда есть в кино одна профессия, которую никто никогда не видит, но если он провтыкал, то он виноват всегда. Это фокус-пуллер.
Да.
То есть все, ну, понятно, что там все можно замазать, перемонтировать что-то, но если фокус-пуллер промахнулся, вся площадка встает и говорит, это он. И бедный человек, который, ну, как бы, который вообще где-то... Видимо, если директор встречающий провтыкал, то это заметно сразу становится.
Я могу сказать, что это катастрофа. Именно поэтому появляются седые волосы, потому что уровень ответственности просто зашкаливает. Как бы. А с современным развитием рынка у нас какие-то такие страшные стали сейчас сроки, и на все дается, ну, просто 30 секунд. Все надо вчера.
Это большой вопрос, почему так? Потому что, ну, вот смотришь, есть месяц до, там, ну, бывает так, чудеса, есть месяц до сдачи тритмента, все сидят, ковыряются, потом за 3 дня работаем, давайте, надо сделать, там, не знаю, привис, аниматик, все вот это. Там,
у вас были проекты, где на тритмент месяц? Черт возьми, не ту страну назвали Гондурасом. Сутки, вот сейчас нормальная история на тритмент, или 2 дня, как бы. 2 дня – это супер. А иногда и сутки, а иногда ночь.
Ну, я, может быть, просто по специфике проектов попадаю на проекты, где надо сценарную разработку делать.
Ну да, в этом случае, конечно, совершенно другая история. Но если мы говорим там о жестком рекламном рынке, когда
тебе пришел... Понятно, да, там понятно, пришел раскадровка, потому что
тыц,
все...
Тыц-тыц-тыц, как бы все по дню, и вот уже через 10 дней тебе надо снять.
Уже все на площадке.
И я могу сказать, почему сокращаются сроки. Недавно разговаривали с коллегами. У нас есть четкое подозрение, что кто-то когда-то кому-то сделал это за сутки. Все решили, что это же можно так сделать.
Вот и сделал качественно, видимо.
Да, конечно.
Наверное, был тритмент от другого проекта. И просто его переслали.
Ну да, кстати.
Ну а качество не страдает от таких сроков?
Я думаю, что, конечно, страдает.
Ну, вообще сейчас, прости, у нас есть какой-то кризис? Очень часто говорят, что у нас кризис там в обучении, кризис в талантах, кризис в идеях, все плохо, мы все повторяем и так далее. Вот какие у тебя ощущения на...
Да, так точно есть.
Именно в рекламе?
Именно в рекламе, да. Нет, кино это отдельная история, мы про него вообще не говорим, хотя, собственно, Парк Продакшн имеет парк. У нас есть парк Cinema, компания, которая занимается съемкой полнометражных фильмов. Вот. И мы, кстати, очень неплохо выступили на Кинотавре. Минувшим с дебютом Маши Агранович «Полюби их всех» будет, фильм выйдет в октябре. Вот, он был представлен на Кинотавре. Никаких наград, к сожалению, не взял, но критиками был воспринят очень тепло. Вот, в том числе, как бы, мы с Машей работаем и на рекламе.
А у вас есть свой пул режиссеров?
Да, у нас есть, я так скажу, эксклюзивные отношения сейчас, наверное, не очень актуальны в принципе. Потому что, во-первых, это что значит? Это значит, что продакшн обязан обеспечить режиссера работой. А крупные продакшены, у нас такой огромный разброс клиентов, что мы не можем им всем предлагать одного и того же режиссера. Они его просто не купят. А держать бедного человека на эксклюзиве без работы тоже странно. Скажем, зарплатная практика, которая, я знаю, существует среди некоторых московских продакшенов, она работает, но, скажем, это не политика нашей компании, поэтому мы на эксклюзив никого не берем. Мы берем на приоритетные отношения. Приоритетные отношения подразумевают, что если наша компания участвует в тендере, этот режиссер идет только с нами. У нас есть такие приоритетные отношения с прекрасным Александром Коттом. У нас есть полуэксклюзив, так скажем. То есть мы можем, например, эксклюзив подписывать только на конкретных клиентов. У нас есть, например, эксклюзивный режиссер на работу с ПАО МТС Саша Байков. Тоже прекрасный телевизионщик, комедийщик от бога. И у нас есть такие тоже приоритетные ребята, такие как Маша Агранович, Алексей Розенберг, собственно говоря. Ну вот еще там ряд режиссеров, с которыми мы там тоже поддерживаем какие-то определенные приоритетные отношения. Но сейчас это все, я не знаю, мне по-человечески не очень нравится вот такая система, когда ты привязываешь к себе человека, режиссера, и там где-то вдруг нечаянно, например, способствуешь тому, что он не получает работу или портит с кем-то отношения. Это очень тонкая грань. Поэтому мы со своей стороны очень любим, уважаем всех режиссеров, с которыми мы работаем, и всегда можно договориться. Если это сильно не ущемляет интересы компании, всегда стараемся пойти навстречу и как-то решить вопрос. Ну и еще раз, просто я думаю, что к этому приходят постепенно все, что если вы не хотите режиссеру платить зарплату, зато делает он что-то или не делает, то держать его на эксклюзиве — это не гуманно.
Ничего не знаю. У меня как бы такой глобальный вопрос, что у вас сейчас происходит вообще?
Или по проектам что-нибудь интересное?
Какие проекты, свадьбы, сказали?
Ну, помимо самого главного проекта.
Шучу. Что мы делаем сейчас? Фигачим. Фигачим. Лето классное, лето активное. Много проектов разных, локальных, зарубежных. Поэтому работаем, не покладая рук. Да?
Ну, теперь ты, получается, этим будешь заниматься.
Сейчас я буду, да, в одиночестве.
Какие у вас вообще самые любимые проекты, которые вы сделали, ну, там, за последнее время?
Ферреро Роше, мне кажется, оркестр.
Ферреро Роше, оркестр?
Расскажи. Да, мы сняли с Резо Генишвили. Когда? В ноябре, мне кажется.
В декабре прошлого,
наверное,
года.
Да, да, очень, очень красивая работа, можно у нас посмотреть на сайте.
У нас офигенные компании, которые мы последнее время сняли, это глобальная... Невероятная история Тинькофф «Страна и солнце», когда мы 2 месяца путешествовали по всей России, там, от Камчатки до Москвы, и все это в реальности снималось на реальных локейшенах с трюками классными. С Мишей Лакшиным мы сняли эту работу, тоже можно посмотреть ее на сайте, в принципе, она так в ротации, мне кажется, до сих пор еще крутится. И то, что, чем гордимся, это, конечно, наши работы диджитальные для крупного клиента по недвижимости ПНК. Это вообще уникальные ребята, потому что они просто приходят и говорят: так, вот мы тут написали сценарий. Они так сами, да. Еще мы хотим Сталлоне. А там у них сценарий, ну, просто невероятный. Вертолеты, самолеты, там, трюки. Это реально маленькое кино. И нет ничего кайфовее, чем вместе разработать этот сценарий, привлечь туда какого-нибудь офигенного селеба. Первый ПНК мы снимали с, собственно, героем всех саг такси Сами Насыри. А вторую часть мы сняли с Жаном Рено. Вот, и ребята там... Это офигенные ролики, потому что там огромное количество трюков, которые все выполняются вживую, там вообще нету графики, и это, ну, такой мини-блокбастер.
А кто снял?
А это снимает наш режиссер, тоже дружественный нам, из Лос-Анджелеса, господи, Стюарт Хендлер, я забыла, да, Стюарт Хендлер.
Прикольно, класс. Окей, круто, спасибо вам огромное за то, что вообще спасибо. Согласились побеседовать. Было спасибо. Невероятно интересно. Спасибо, пока.
Спасибо, ребят.
Good. Thank you.
Thank you.